Глава 10. Четверг, 9 января. Пятница, 31 января. Согласно метеосводкам газеты «Хедестатс Курьерен», первый месяц, проведенный Микаэлем вдали от цивилизации, оказался рекордно холодным, или, по крайней мере, как сообщил ему Хенрик Вангер, самым холодным с военной зимы 1942 года. Микаэль был с этим вполне согласен. Уже после недели, проведенной в Хедебю, он близко познакомился с такими предметами одежды, как кальсоны, вязаные шерстяные носки и утепленные фуфайки. В середине января ему пришлось пережить несколько кошмарных дней, когда температура опускалась до немыслимой отметки — 37 градусов мороза. Ничего подобного ему прежде испытывать не приводилось, даже в тот год, когда он служил в армии, в Кируне. А однажды утром в его домике даже замерз водопровод. Гуннар Нильсон снабдил Блумквиста двумя большими пластиковыми канистрами, чтобы он смог приготовить еду и умыться. Но холод буквально парализовал все и вся. От мороза на окнах расцвели ледяные цветы. И хотя Микаэль топил печку, он никак не мог согреться. Каждый день он подолгу колол дрова в сарае за домом. Порой Микаэль был готов взвыть. Ему хотелось вызвать такси, доехать до города и сесть на ближайший поезд, идущий куда-нибудь на юг. Но он стоически натягивал второй свитер и укутывался в одеяло, а потом садился за кухонный стол, пил кофе и штудировал старые полицейские протоколы. Но вскоре погода переменилась, и подумать только, температура поднялась до вполне приемлемых минус 10 градусов. Между тем Микаэль уже начал знакомиться с обитателями Хедебю. Мартин Вангер сдержал свое обещание и пригласил его на ужин собственного приготовления. К столу он подал жаркое из лосятины и красное итальянское вино. Генеральный директор не был женат, но тесно общался с Эвой Хассель, которая тоже была приглашена на ужин. Она казалась очень милой женщиной, с ней было интересно общаться, и Микаэль нашел ее весьма привлекательной. Эва работала зубным врачом и жила в Хедестаде, но уикенды проводила у Мартина Вангера. Слово за слово, и Микаэль выяснил, что они знали друг друга много лет, но начали встречаться уже в зрелом возрасте и не видели смысла заключать брачный союз. «Ведь она мой зубной врач», — со смехом пояснил Мартин Вангер. «А породниться с твоими чокнутыми родственниками вовсе не предел моих мечтаний», — заметила Эва Хассель и ласково похлопала своего приятеля по колену. Вилла Мартина Вангера выглядела как мечта холостяка, воплощенная архитектором, с черной, белой и хромированной мебелью. Даже ценителя стиля Кристера Мальма могли бы вдохновить дорогие дизайнерские изделия. Кухня была оснащена оборудованием для профессионального повара, а в гостиной имелся высококлассный проигрыватель и уникальная коллекция джаза от Томми Дорси до Джона Колтрейна. Мартин Вангер, будучи весьма состоятельным господином, оборудовал дорогой и комфортабельный, но начисто лишенный индивидуальности дом. Микаэль отметил, что вместо картин на стенах висят репродукции и постеры, какими торгуют в Икеа, эффектные, но в целом безликие. Книжные полки, по крайней мере в той части дома, в которой находился Микаэль, были полупустые. На них свободно размещалась национальная энциклопедия и несколько подарочных книг, которые обычно дарят на Рождество. Судя по всему, Мартин Вангер тяготел к двум хобби – музыке и приготовлению пищи. В связи с первым он собрал около 3000 долгоиграющих дисков, а благодаря второму стал грузным и круглым. В Мартине сочетались такие трудносовместимые черты, как упрямство, резкость и любезность. Не требовалось особых аналитических способностей, чтобы заключить, что генеральный директор был личностью неоднозначной. Пока они слушали композицию «Ночь в Тунисе», беседа вращалась в основном вокруг концерна «Вангер». Мартин даже не скрывал, что его компания борется за выживание. Сам по себе выбор темы смутил Микаэля, ведь Мартин Вангер прекрасно сознавал, что у него в гостях находится журналист, экономический обозреватель, и тем не менее обсуждал внутренние проблемы концерна столь откровенно, что это выглядело как проявление легкомыслия. Но он явно исходил из того, что Микаэль работал на Хенрика Вангера, и этого было достаточно, чтобы Мартин считал его своим. Так же, как и бывший генеральный директор, его преемник считал, в том, что концерн находится в столь плачевном состоянии, семья Вангеров должна винить только себя. Правда, в отличие от патриарха, он относился к этому факту не так серьезно и не питал ненависти к родственникам. Казалось, что Мартина Вангера просто смешил неисправимый идиотизм его родных. Эва Хассель лишь кивала, воздерживаясь от комментариев. Конечно, они обсуждали эти вопросы и раньше. Мартин Вангер уже знал, что Микаэль получил задание написать семейную хронику, поэтому он спросил, как продвигается работа. Микаэль улыбнулся и ответил, что с трудом осваивает даже имена многочисленных родственников и попросил разрешения зайти еще раз и задать несколько вопросов, если это будет удобно. Он уже подумывал, не завести ли разговор о навязчивой идее Хенрика относительно исчезновения Харриет. Блумквист не сомневался, что Хенрик Вангер не раз терзал брата пропавшей девушки своими идеями на этот счет. Кроме того, Мартин и сам должен понимать, что раз Микаэль занялся написанием семейной хроники, то от него едва ли удастся скрыть бесследное исчезновение одного из членов семьи. Однако Мартин, похоже, не собирался упоминать о том происшествии, и Микаэль решил обождать. Рано или поздно непременно появится повод обсудить историю Харриет. Они засиделись. Наконец выпили на посошок несколько рюмок водки и расстались только около 2 часов ночи. 300 метров по скользкой тропинке до своего дома Микаэлю пришлось одолевать в весьма приподнятом настроении. Но в целом он считал, что провел приятный вечер. Микаэль уже 2-ю неделю гостил в Хедебю. Как-то в сумерках в дверь его домика кто-то постучал. Он отложил в сторону папку с полицейскими протоколами, которые только-только успел раскрыть. Это была 6-я по счету. И, предусмотрительно прикрыв дверь в кабинет, впустил в дом разодетую в меха блондинку лет 50. «Привет, вот, просто хотела познакомиться. Меня зовут Сесилия Вангер». Они пожали друг другу руки, и Микаэль достал кофейные чашки. Сесилия Вангер, дочь нациста Харальда Вангера, оказалась искренней и очень привлекательной женщиной. Микаэль вспомнил, что Хенрик Вангер отзывался о ней очень тепло и говорил, что она не общается с отцом, хоть и живет по соседству с ним. Они немного поболтали, а потом гостья перешла к цели своего визита. «Насколько я понимаю, вы собираетесь написать книгу о нашей семье». «Не совсем уверена, что мне нравится эта идея», — сказала она. «В любом случае я хотела бы знать, что вы за человек». «Меня нанял Хенрик Вангер. На самом деле я должен написать историю его жизни». «Вот именно. Добрейший Хенрик не вполне нейтрально относится к собственной семье». Микаэль недоуменно взглянул на нее. Он не понимал, что она хотела сказать. «Вы не хотите, чтобы я писал книгу о семье Вангеров?» «Я этого не говорила. Да и мое мнение, вероятно, ни на что не повлияет. Но, думаю, вы уже поняли, что быть членом этого семейства во все времена было очень нелегко». Микаэль не имел никакого понятия о том, что ей рассказывал Хенрик и насколько Сесилия осведомлена о его задании. Он развел руками. «Хенрик Вангер заключил со мной контракт. Я обещал написать семейную хронику. Сам он, возможно, и не слишком-то жалует некоторых членов своей семьи, но я намерен опираться исключительно на документы». Сесилия сдержанно улыбнулась. «Мне хотелось бы знать, не придется ли мне отправиться в ссылку или эмигрировать, когда эта книга будет опубликована». «Не думаю», — ответил Микаэль. «Читатели не дураки и вполне могут оценить, кто есть кто. Ну еще бы. Мой отец, например». «Ваш отец нацист?» — — спросил Микаэль. Сесилия Вангер закатила глаза. «Мой отец — психопат. Я встречаюсь с ним не чаще раза в год, хотя мы и живем рядышком». «Но почему вы не хотите с ним встречаться?» «Минутку. Прежде чем вы закидаете меня вопросами, вы собираетесь меня цитировать? Или я могу свободно общаться с вами, не боясь, что меня представят в невыгодном свете?» Микаэль подбирал слова, не зная, как лучше сформулировать свою мысль. «Мне поручили написать книгу о жизни семьи, начиная с того момента, как Александр Ван Геарсат вместе с Бернадоттом сошли на шведские берега и заканчивая нынешним днем. Я намерен изложить историю промышленной империи, которая просуществовала много десятилетий, но, естественно, я не смогу обойти своим вниманием и тот факт, что эта империя сейчас разрушается. Мне также не удастся умолчать и об имеющихся в семье противоречиях. В таком эпическом полотне никак невозможно обойтись без этого. Однако это не означает, что я намерен очернить династию или демонизировать ее отдельных представителей. Например, я уже встречался с Мартином Вангером, который кажется мне симпатичным, и я хотел бы представить его именно таким, каким он мне показался». Сесилия Вангер никак не прокомментировала откровение Микаэля. «А вас я знаю, что вы учительница». «На самом деле еще хуже. Я директор гимназии в Хедестаде. Извините. Я знаю, что Хенрик Вангер к вам хорошо относится. Знаю, что вы замужем, но живете с мужем раздельно. Вот, пожалуй, и все. Конечно, вы можете беседовать со мной и не бояться, что вас процитируют или выставят на всеобщее обозрение. Но как-нибудь я постучу к вам в дверь и попрошу ответить на вопросы относительно того или иного конкретного события, на которое вы поможете мне пролить свет. Тогда уже речь пойдет об интервью, и вам самой решать, отвечать вам на мои вопросы или нет». «В любом случае, я заранее предупрежу вас, когда наша беседа войдет в официальное русло». «Значит, я смогу разговаривать с вами не под запись, как это у вас принято называть?» «Конечно». «А этот наш разговор идет не под запись?» «Сейчас вы просто моя соседка, зашедшая познакомиться и выпить чашечку кофе, вот и все». «Ладно, тогда можно задать вам один вопрос?» «Конечно». «Какая часть этой книги будет посвящена Харриет Вангер?» Микаэль закусил губу и, секунду поколебавшись, постарался ответить непринужденно. «Честно сказать, пока не имею представления. Конечно, возможно, ей будет посвящена целая глава. Нельзя отрицать, что это драматическое событие оказало огромное влияние на Хенрика Вангера. Сдается мне, вы приехали сюда как раз для того, чтобы разобраться в причинах и обстоятельствах ее исчезновения. С чего вы взяли? Я знаю, что Гуннар Нильсон притащил сюда 4 коробки. Они очень напоминают архив частного расследования Хенрика за все эти годы. При этом, когда я заглянула в бывшую комнату Харриет, где Хенрик обычно хранил свои бумаги, их там не оказалось. А Сесилия Вангер, оказывается, не глупа. «На самом деле эту тему вам нужно обсуждать с Хенриком Вангером, а не со мною», — ответил Микаэль. «Разумеется, он посвятил меня в некоторые подробности исчезновения Харриет, и я решил, что мне следовало бы ознакомиться с этими материалами». Сесилия Вангер заученно улыбнулась. «Я никак не могу понять, кто из них более сумасшедший, мой отец или мой дядя. Я обсуждала с Хенриком эпизод исчезновения Харриет, вероятно, уже не 1000 раз. А что, на ваш взгляд, с ней все-таки произошло?» «Этот вопрос уже начало интервью?» «Нет», — засмеялся Микаэль. «Этот вопрос я задал просто из чистого любопытства». «А теперь мне стало любопытно. Неужели вы тоже чокнутый? Это Хенрик заразил вас своей манией, или же на сей раз он опять завелся благодаря вам?» «А по-вашему, Хенрик чокнутый?» «Дело в том, что Хенрик очень славный и заботливый. Я очень хорошо к нему отношусь. Но когда речь заходит о Харри, то он буквально сходит с ума». «Но ведь у него есть веская причина сходить с ума. Харриет действительно исчезла». «Кто бы знал, насколько мне осточертела эта история. Она уже много лет отравляет нам всем жизнь и, похоже, никогда не закончится». Внезапно Сесилия поднялась и стала натягивать меховую куртку. «Мне пора». «Что ж, вы действительно милый человек. Мартин тоже так считает, но на его мнение не всегда можно полагаться. Заходите ко мне на чашечку кофе в любое время, если будет желание. По вечерам я практически всегда у себя». «Спасибо», — ответил Микаэль. Когда Сесилия уже подходила к входной двери, он крикнул ей вслед. «Вы не ответили на вопрос, не являющийся началом интервью». Она задержалась в дверях и произнесла, не глядя на него. «Я понятия не имею о том, что случилось с Харриет, но уверена, что в конце концов правда всплывет наружу, и она будет настолько проста, что мы будем потрясены, если когда-нибудь узнаем ее». Она обернулась и улыбнулась Блумквисту. Впервые ее улыбка выглядела искренней. Потом Сесилия помахала рукой и ушла. Микаэль по-прежнему сидел за кухонным столом, задумавшись. Имя Сесилии Вангер, так же, как и имена некоторых других членов семьи, находившихся на острове в день исчезновения Харриет, в его записях было выделено жирным шрифтом. Но если знакомство с Сесилией Вангер в целом оказалось приятным, то встреча с Изабеллой Вангер произвела на Блумквиста тяжелое впечатление. Матери Харриет уже стукнуло 75 лет. Хенрик оказался прав. Она выглядела очень эффектно и чем-то напоминала постаревшую Лорен Бэкол. Лорен Бэкол, 1924-2014. Американская актриса, признанная Американским институтом кино, одной из величайших кинозвезд в истории Голливуда. Стройная, в черной каракулевой шубе и такой же шапке, с черной тростью в руке, эта женщина, как стареющий вампир, была по-прежнему красива, но ядовита, как змея. Микаэль столкнулся с ней однажды утром, направляясь в кафе Сусанны. Изабелла Вангер, скорее всего, возвращалась домой с прогулки. Она окликнула его от перекрестка. «Послушайте-ка, юноша, подойдите поближе». Поначалу Микаэль не понял, что эта фраза в приказном тоне обращена именно к нему. Но когда он огляделся по сторонам, то убедился, что вокруг никого нет и что, стало быть, этот призыв относится к нему. «Я Изабелла Вангер», — представилась женщина. «Привет, а меня зовут Микаэль Блумквист». Он протянул руку, но она сделала вид, что не заметила ее. «Это вы копаетесь в наших семейных дрязгах?» «Это со мной Хенрик Вангер заключил контракт, чтобы я помог ему написать книгу об истории его семьи». «Вас это не касается». «Что вы имеете в виду? То, что Хенрик Вангер предложил мне контракт, или то, что я его подписал?» «В первом случае я уверен, что решать Хенрику, а во втором — мне». «Вы понимаете, что я имею в виду? Мне не нравится, когда чужие копаются в моей жизни». «Что ж, лично я не буду копаться конкретно в вашей жизни. Обо всем остальном вам придется договариваться с Хенриком». Вдруг Изабелла Вангер подняла трость и ткнула наконечником в грудь Микаэля. Толчок был не сильным, но от неожиданности журналист отступил. «Держитесь от меня подальше!» Изабелла Вангер развернулась и проследовала к своему дому. Микаэль застыл. Его не покидало ощущение, будто он только что повстречался с персонажем какого-нибудь сериала. Взгляд его скользнул по окнам кабинета Хенрика. Стоя с кофейной чашкой в руках, тот приподнял ее, показывая, что пьет за здоровье Микаэля. Блумквист развел руками, покачал головой и направился в кафе Сусанны. За первый месяц пребывания в Хедебю Микаэль предпринял лишь одну поездку — к бухте озера Сильян. Он позаимствовал у Дирка Фруда Мерседес и отправился через снежные пейзажи, чтобы повидаться с инспектором уголовной полиции Густавом Морелем. Микаэль пытался составить себе представление о нем, опираясь на материалы полицейского расследования.